У меня есть тема, которую хочу сегодня говорить, но есть вещи, которыми хочу также поделиться с вами. Как-то перед поездкой в Одессу, я, по-моему, на молитве нам об этом уже говорил, перед поездкой в Одессу, это был уже, по-моему, час ночи, я ложился спать, и я заводил будильник, потому что мне нужно было рано вставать, и кто-то... Кто-то в соцсетях выставил ролик, ну, в смысле, нарезку видео, и я посмотрел это, и, знаете, мой сон пропал. Я почти не спал, может быть, на один час заснул. И этот ролик был, это называлось «Браунсвильское пробуждение». И, вы знаете, все мы ожидали, я думаю, что и мы являемся плодом пробуждения, которое мы пережили в 90-х годах. Но меня так затронуло все это. Я смотрел на это пробуждение в Пенсаколе. И вы знаете, в конце 90-х, в начале 2000-х было сильное движение в Браунсвильской церкви в Пенсаколе. И я читал, изучал какие-то факты об этом. И Бог особенным образом касался этих людей. И я просто, когда я смотрел этот ролик, там, 10-15 минут, и, знаете, какие-то такие хорошие чувства, воспоминания, переживания нахлынули на меня. Я думаю, что, да, возможно, это эмоции, но хорошо переживать хорошие воспоминания и хорошие эмоции. Но когда они хорошие, знаете, я думаю, что о чем хочу сказать вам, что нам не нужно ставить точку и сказать, что ок, 90-е годы у нас было движение Божье, и была слава Господня, и Бог являл свою силу. Я думаю, что нам нужно продолжать жить воспоминаниями. Я помню, как это все происходило в конце 70-х, начале, середине 80-х годов. И вы знаете, хочется размышлять, хочется молиться об этом, хочется верить в это, что это не конец, и что такие вещи еще повторятся в нашей истории, украинской истории, правда же, да? Я сегодня не хочу давать оценку телу Христа и церкви Иисуса Христа, в частности, здесь, в Украине, в каком состоянии она находится, там, и так далее. Неблагодарно это дело давать оценку, лучше молиться и думать о том, как дать оценку своему собственному состоянию, правда же, друзья? Но я недавно, в конце мая, встречался с одним человеком, с одним служителем, и мы просто общались, и он мне сказал Духом Божьим, мы разговаривали о том, что происходило, и, вы знаете, он мне сказал Духом Божьим, что, я, кстати, его видел, мы с ним только познакомились, и я не знаю, слышал ли он пророчество об Украине, слышал ли он, как пастор Ульф еще пророчествовал, и разные другие люди пророчествовали об Украине, слышал ли он о том, как Бог говорил о том, что у нас будет вторая волна пробуждения в Украине после 90-х, вот, но, вы знаете, когда мы беседовали, как-то мы разговаривали, и Дух Святой сошел на меня, когда он сказал, что после каждой волны, если смотреть в естественном, происходит некий откат назад. Не бывает, волна поднимается, и она исчезает. Правда же, да? Мы все задаем вопросы и говорим: Господи, в какое время мы живем? У нас есть некая ностальгия. Мы бы хотели, знаете, возвратить те времена, когда мы, когда все было так легко и просто, и была Божья благодать, и когда люди сотнями и тысячами шли в церковь, правда же, они спасались, и не особо тебе нужно было напрягаться. Конечно, Божий народ, церковь Иисуса Христа молилась, но я думаю, что, наверное, многие из нас задают этот вопрос: вау, или мы говорим себе, как было классно, и иногда мы ностальгируем, и мы думаем, хотелось бы возвратиться в те времена, времена снова. Но истина заключается в том, что мы никогда не возвратимся в те времена снова, не так ли? Но никто не сказал, что Бог не пошлет нам пробуждение, не так ли? Никто не сказал, что слава Господня снова не снизойдет на нашу землю, если, по крайней мере, есть те люди, которые желают пробуждения. Аминь. Которые верят в пробуждение, которые знают, что такое пробуждение. Аминь. Я недавно прочитал такие слова этого служителя, который был в самом пике, во главе этого пробуждения в Браунсвилле, в церкви в Пенсаколе. И он сказал так, это Стив Хилл, он сказал такие слова: может ли точно такое же пробуждение, как в Пенсаколе, повториться? Ему задали этот вопрос. Он сказал: только одно может быть скопировано из всего этого. Это молитва, поиск Бога. Это что-то, что является основой любого пробуждения. Это является основой любого движения Божьего. Он сказал такие слова: боюсь, многие верующие, многие служители недопонимают личной цены, которую нужно уплатить молитвой до начала пробуждения, а затем дисциплиной, которую необходимо соблюдать во время пробуждения и после него. Бог приходит только к алчущим и жаждущим. Он не заинтересован в потакании людям и исполнении их капризов. Это человек, который был одним из действующих основных лиц в пробуждении в Пенсаколе. И знаете, мы разговаривали с этим служителем, и он сказал: я вижу, и мне кажется, я тоже это вижу, что когда заканчивается, когда уходит одна волна, то следующая волна должна прийти. И знаете, то, что мы вспоминаем, то, что мы, во что мы верим, и мы, то, что мы видели, то, о чем мы ностальгируем, это то, что происходило на гребне. Это видимые вещи. Но следующая волна, которая приходит и которая придет, она формируется до того, как мы ее увидим. И многие вещи происходят до того, как мы их увидим. Если кто-то хочет это видеть. Аллилуйя. Если кто-то хочет это видеть. Потому что есть вещи, которые называются, такая, знаете, святая неудовлетворенность. Не то чтобы это, знаете, такой критицизм: а все плохо, все плохие, все ужасно и так далее. Нет. Я скажу вам, это то, что можно встретить повсеместно сегодня, где бы ты ни находился, в какой бы церкви ты ни находился. Это можно видеть сегодня. Есть все больше и больше людей, которые не удовлетворены тем состоянием вещей или тем состоянием дел. Не в смысле организации, не в смысле, но они где-то внутренне не удовлетворены тем, что есть в их жизни, то, как все протекает, то, насколько у них есть связь с Богом, то, насколько они, насколько их молитвенная жизнь сильна, насколько их связь с Иисусом сильна, насколько Бог действует, насколько Бог проявляется и так далее. И это не трагедия. Но вы знаете, мне кажется, это хорошая предпосылка для человека, если он хочет ходить в пробуждении, быть пробужденным, быть частью пробуждения. Часто мы говорим, пробуждение у нас ассоциация с тем, что, знаете, люди спасаются, исцеляются, толпы народа, встают с колясок, огромные толпы людей вокруг и так далее. И с этим все нормально. Это результат пробуждения, правда же? Спасибо за пару минут. Но пробуждение начинается намного раньше. И пробуждение – это штука личная. Пробуждение – это штука персональная. Почему появляется пробуждение? Почему вещи меняются? Потому что там и там, в разных местах, локально или глобально, люди начинают, верующие люди начинают жить в пробуждении. Они начинают верить в пробуждение. Они начинают молиться о пробуждении. Знаете, в Библии даже нет такого слова «пробуждение». Но мы все верим в пробуждение, да? Есть английское слово «revival». Пробуждение – это что-то, что, знаете, ассоциации, которые вызывает это слово, это если человек необузнанный, просто человек пришел в церковь, и тут пастор говорит о пробуждении. Он поймет, наверное, что... знаете, что он поймет? Пробуждение – это надо проснуться, правда же? Пробуждение – это надо проснуться. Я не эксперт, я не даю оценок, но... Почему-то Иисус рассказывает притчу, и он говорит о притче о десяти девах. И он говорит о последнем времени, и он говорит о тех пяти мудрых и пяти неразумных, у которых было масло или не было масла, у которых светильники горели, у некоторых светильники потухали, и это говорило о их состоянии, потому что они все были девы, которые, они были девушки, приглашенные на пир, они приглашенные на свадьбу, они все были приглашенные. Мне кажется, здесь нельзя оставить вопрос так, что все, кто сидят в церкви по воскресеньям и так далее, это все люди горячие, а все, кто не приходят в церковь, это все люди холодные и так далее. Речь не об этом. Не мир без Бога, мир без спасения. Люди, твои соседи и мои соседи без того, чтобы спастись, или мои знакомые, они не приглашены на свадьбу. Они не при... и Иисус не является их спасителем, не правда? Речь не идет о масле в их светильниках. Их светильники потухшие, их светильники не горят. Почему? Потому что наш светильник загорается, когда Иисус входит в нашу жизнь, правда же? Это изменяет нашу жизнь. Но Иисус говорит здесь, в этой притче, по-моему, там ближе к концу Евангелия от Матфея, он говорит, что одни были мудрые, у них было масло, другие были немудрые, они тоже были приглашены, у них не было масла. Я скажу вам так, что есть много мест Писания, которые подтверждают эту идею. Если мы не найдем с вами непосредственно в Библии такого послания о пробуждении, что вот, revival грядет или пробуждение грядет. Но всегда в истории мы можем видеть с вами, что пробуждения происходили там или там. Разные обновления, разные движения Духа Святого, они происходили. И результатом этого являлось то, что люди спасались, тысячи людей приходили ко Христу. Я не знаю, как давно вы спасены, но я помню, я не хочу показаться старым, чтобы делиться просто воспоминаниями, но, как сказал Лестер Самрал, я... прошел много пробуждений, которые начались и закончились. Я их пережил, и слава Богу, что мы переживаем можем переживать пробуждение, выходя из одних, входить в другие, не так ли? Не пробудившись однажды, просто стать спящими и холодными, но что мы можем продолжать идти с Богом. И я помню, что в начале 90-х начало происходить что-то в смысле, когда мы увидели это на поверхности. Появились новые церкви, которых не было. Появилось много новых церквей, которых не было. И мы увидели на поверхности движение Божье, которое мы увидели в Украине. Я говорю о нашей области. И мы увидели что-то могущественное, что-то особенное, славное, что начало происходить. Я скажу вам, друзья, не ошибусь, что многие из вас, многие из нас являются продуктом, если можно так сказать, этого Божьего движения. Многие из нас покаялись в 90-х. Многие из нас покаялись на стадионах, или во дворцах спорта, или в маленьких залах, или в больших залах, когда Дух Святой действовал, когда Евангелие проповедовалось и так далее. Но, если быть честным, то до этого некоторые вещи происходили. И где-то конец 70-х, начало 80-х годов. Может быть, слышал кто-то, может быть, нет, но это пробуждение также оказало огромное влияние на весь бывший Советский Союз. Это было пробуждение в Эстонии. Это была колоссальная вещь. Как это происходило? КГБ собрали все церкви Таллина или руководство всех церквей Таллина, всех конфессий, традиционных и нетрадиционных. И они сказали... От этого времени вы собираетесь в одном здании, это было такое храм, назывался Ольвисте или Святого Олафа. И это было большое красивое здание, историческое здание, без окон, очень холодное. И вы знаете, что самое интересное, что у них не было выбора, они все должны были там собираться, и баптисты, и пятидесятники, и католики, и адвентисты, и православные. Все, все находились в этом здании. Но, не говоря о деталях, что-то начало происходить на том месте. Бог могущественным образом начал являть свою силу. Я слышал, даже Джонни Фогландер рассказывал о том, что он был в начале этого пробуждения, он был частью этого движения Божьего. И я был знаком лично с одним человеком в 90-х, в конце 80-х. Мы дружили в начале 90-х. Я тогда еще не понимал, но он рассказывал, что он пережил колоссальное прикосновение Божье. И я уже не помню, но он пережил исцеление от какой-то страшной болезни, которая у него была на этих собраниях. И это длилось несколько лет, тысячи людей из всего бывшего Советского Союза приезжали туда на эти собрания. Это дошло до того, что это стало угрозой, потому что вы знаете, что в Советском Союзе была Олимпиада 80, это 80-й год, да? И спортсмены, которые должны были приехать, или гости, вернее, которые должны были приехать, в частности, в Таллин и так далее. Они не могли приехать, потому что не было никаких билетов. Нигде не было никаких билетов. Потому что люди из всего бывшего Советского Союза, они приезжали, и они раскупили все билеты. И они, куда они приезжали? Они приезжали в эту церковь в Ольвисте. И они получали обновление, вещи менялись. Я слышал рассказ этого пастора, когда его позвали, и там сидели 9 или 10 человек, это были епископы из Украины, и они были там в отдельной комнате, они попросили его, сказали, помолись за нас, потому что мы хотим, чтобы то же самое движение, которое здесь есть, оно происходило и у нас, в нашей стране. Я уже сказал о Пенсаколе. Я о чем говорю, что всегда в разных местах в мире что-то происходит. И слава Богу за тех людей, которые не удовлетворяются каким-то сегодняшним положением вещей в своем христианстве, но они ищут Бога и они жаждут Бога. И пробуждение – это та штука, которая была, которая приводит нас к тому, что мы прокидаемся ото сна. Я не знаю, это было ли пробуждение в Ольвисте, был ли это Таллин, или я тогда еще не знал этого, но я скажу вам, по всему бывшему Советскому Союзу, начало 80-х, середина 80-х годов, я призвался в армию в 88-м году, и у меня было уже тогда три книжки, тогда еще не было никаких христианских книг особенно, но в 88-м году у меня было три книги: «Вера, которая побеждает мир», «Вера, преобразующая мир», Лесера Самрала, пастора Ульфа, «Вера, которая побеждает мир», и еще одна книга, «Как быть водимым Святым Духом», Кеннета Хейгена, переписанная от руки. До этого все книги, в основном, которые я читал христианские, они были переписаны от руки. Но знаете, это было странно, что в моей семье, у нас было 5 детей, и мы все ходили в одну церковь. Мой папа был моим пастором, он меня крестил. Я не знаю, почему это. Но вдруг где-то на орбите, на небосклоне появилась какая-то масса разных неудовлетворенных в хорошем смысле христиан, которые почему-то хотели молиться и искать Бога. Я помню, в одной из большой баптистской церкви в Донецке, тогда я еще там не жил, но там были моя родня и так далее. Я помню, это странно, вы знаете, но я помню эти молодежные общения, когда молодежь сидела, молодые люди сидели с молодежным пастором, и они решали вопрос, они говорили, мы хотим молиться, ночные молитвы проводить. И братство не разрешало проводить ночные молитвы вообще. Старшие братья в церкви были против каких-либо молитв молодежи. Они были не против, если они там после служения какую-то в киношку, какая-то движуха там, или дискотека. Такое тоже бывало, но это было как-то так. Я помню, знаете, я как сейчас, я был еще подростком, я помню этот разговор. Они так хотели, молодежь так хотела собираться для того, чтобы искать Бога и молиться. Почему? Они даже не были крещены Святым Духом. Да, они рожденные свыше. Они верили в Иисуса. Но никогда, никогда в моей церкви, в моей баптистской церкви молодежь не хотела собираться молиться вместе. Там было мало молодежи. Семьи были большие, вся молодежь была отступившая от Христа. Почему-то они, многие из них были потерянные для Иисуса. Но вы знаете, так интересно. До того, как начались церкви, что-то начало происходить. Люди начали искать Бога, люди перестали быть удовлетворенными. И знаете, представьте себе шок моего папы, который был пастором церкви, помощником областного епископа, который не один раз присутствовал на съездах всех Б в Москве. И однажды он узнает, что все его дети, все мы, крещены Святым Духом. Он был в шоке. Как это может быть? Как мы попали в эту яму? И знаете, больше всего баптисты тогда боялись пятидесятников. И пятидесятники были немного странные. Постоянно делились группы и так далее. Но что-то начало происходить. Но слава Богу, вы знаете, мой отец сам верил в Духа Святого. И это была радостная новость, когда в 88, 89 или 90 году, когда я служил в армии, мне позвонили и сказали, что папа и мама крестились Святым Духом. И вы можете слушать это и думать, странно, что здесь такого? Да, странно, что здесь такого? Получить крещение Духом Святым священнику, который 30 или 40 лет является баптистским пастором. Это почти невозможно. Это почти невозможно без Бога. И это почти невозможно. После этого, через несколько лет, он начал проповедовать о Духе Святом, молиться за людей в церкви. Представьте себе, баптистской, спокойной, ничего не подозревающей церкви. Он начал молиться и говорить о Духе Святом, и проповедовать о Духе Святом. Он и так крикливый был по жизни. А здесь он стал еще более живой. И после... Это был 92-й год, мой отец 38-го года рождения, посчитайте, сколько было ему лет. И всю свою жизнь он был хорошим верующим баптистом. Он в 92-м году оставляет все, и даже маму, о чем потом жалел, конечно, потому что, говорит, я уехал в библейскую школу, мне нужно было маму с собой взять, но мама была со своей мамой, и ее мама была старенькая, они жили вместе, но в таком возрасте бросить все и ехать в библейскую школу, я ему говорил, папа, подумай, пожалуйста, что ты делаешь, один год в другой стране, это уже не был Советский Союз, но что-то начало происходить, и мы еще не видели новых церквей, но мы видели много разных. Я не знаю, это было результатом пробуждения в Таллине. Но я не думаю только это. Но мы видели много странных, ну, я не имею в виду странных, но хороших людей, которые сказали, Господи, меня не устраивает что-то в моей жизни. Меня не устраивает статус-кво, я не хочу быть христианином теплым, я не хочу быть христианином, я не хочу не видеть того, что я должен видеть, я не хочу не переживать того, что я должен переживать, и заполнить это чем-то, что является, ну, второстепенным, знаете, какими-то программами, целями и так далее. Они сказали, Господи, мы хотим видеть Тебя в нашей жизни. Я помню свою бабулю, она много лет молилась. Я думаю, что вот этот человек, который жил много лет в пробуждении внутреннем, даже никто об этом не знал. Я всегда задавал себе вопрос, как эта женщина может молиться очень часто, ночами напролет. Как ты можешь молиться на русском языке целую ночь? Тебе нужно быть очень вдохновленным человеком. Просто попробуйте в 10 вечера встать на молитву и в 6 утра встать с молитвы, не говоря на языках ничего. Потому что баптисты не говорят на иных языках. Как ты можешь 6-8 часов молиться просто на русском языке или на своем родном языке? Можно, конечно, но это очень сложно. Ну а потом, когда все это началось, мы узнали, что моя бабуля была крещена Святым Духом. Все это время она молилась о пробуждении, она верила в пробуждение. Все это время никто не знал в этой церкви. У нее бы наступили плохие времена, но никто не знал, что она была крещена Святым Духом. И она все это время молилась Духом Святым. И потом, конечно, в 90-х ее прорвало. Она начала пророчествовать. Когда все это начало происходить. Конечно, пророчества были разные. Некоторые были, от которых мы плакали, некоторые были, от которых мы в шоке были, потом отходили долго, но тогда не было учения, тогда не было наставления, но Дух Святой действовал. И знаете, я не то чтобы ностальгирую, но я вспоминаю эти времена, и я думаю, Господи, пошли телу Христову Твое новое движение. Помоги нам быть теми людьми, которые прокидаются или просыпаются от сна, и которые не хотят занимать статус-кво в своей жизни, которые не говорят, все нормально, у всех плохо, все спят вокруг. Послушай звук, все сопят. Все тело Христово издает такой характерный звук. Откуда ты знаешь, что твои близкие или родные заснули? Ну, ты же не подслушиваешь соседей, да? Если они не сильно громкие. Но откуда ты знаешь, что твои родные заснули? По характерному звуку, знаете. Ну, не обязательно это там храп. Но такой, знаешь, видно, что человек уходит в глубокий сон. Когда он не спит, он тихий. Он контролирует ситуацию. Но когда он засыпает, есть характерное состояние. И знаете, друзья, я хочу вам сказать, что не хотелось бы, чтобы это характерное состояние было тем, в котором мы находимся. Римлянам 13 глава 11 стих написано следующее. «Ведь вы знаете, что пора уже вам пробудиться». Это один из переводов. «Что пора уже вам пробудиться ото сна». Потому что наше спасение сейчас гораздо ближе, чем оно было тогда, когда мы уверовали. Я хочу задать вам, друзья, вопрос. Сколько лет назад вы уверовали? Я уверовал 32 года назад. Это много или мало? Это много. Это подходит под это описание или нет? Подходит. Апостол Павел говорит мне... Ведь ты знаешь, когда я читаю это слово, я читаю это для себя, что пора пробуждаться от сна, потому что спасение к тебе, ко мне, сейчас, на 32 года ближе, 32 года ближе, чем когда ты уверовал. Прошло 32 года после того, как я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И когда я проповедовал в Одессе, у меня такая, я им сказал такую мысль, я сказал, друзья, но все мы должны понять простую вещь, что наша жизнь это как часы обратного отсчета. Я был на одной конференции, у нас, к сожалению, нет, но может Наташа нам поможет или кто-то купит часы с обратным отсчетом. Это когда ты стоишь, группа прославления там или пастор проповедует, чтобы все вовремя закончилось, и чтобы нас не штрафовали, и чтобы следующая церковь не напрягалась. Есть такие часы, знаете, и там большие цифры. Но у меня тоже здесь есть часы, и в мобильном телефоне, и у вас есть часы. Но в отличие от наших часов, эти часы считают примерно так. Если у тебя есть 45 минут на проповедь или 50, то они включаются тогда, когда ты сказал «Здравствуйте, церковь». И с каждой минутой, знаете, на минуту становится меньше. То, что ты видишь на экране, после 45 через минуту это 44, потом 43, потом 42, потом 41, потом 10, потом 5. И о чем я думаю тогда? О чем я, что я должен? Что, о чем это мне говорит? Это мне говорит, что церковь приобрела такие часы, чтобы благословить пастора. Нет, это мне говорит о том, что через 5 минут я должен закончить проповедь. Через 5 минут я должен сказать аминь. Если я не закончу, да, какие-то осложнения могут быть, там администрация будет волноваться, следующая церковь будет волноваться и так далее. Но знаете, в нашей жизни не так. Я, может быть, обрадую вас или нет. В нашей жизни не так. Я хочу вам сказать, друзья, не знаю, сколько вам лет. Вы точно знаете, сколько вам лет, месяцев, недель и дней. Но в жизни каждого из нас работают часы обратного отсчета. Это не так же, как эти часы, знаете. Я думаю, что если бы мы носили часы, которые показывали, что до конца остается 25 лет, или 24 года, или 23 года, или 3 года осталось, я думаю, у нас бы была жара, у нас бы было пробуждение каждый день. Если бы мы понимали, что мне осталось 3 года здесь на земле, и потом стрелки покажут ноль, и это неотвратимо. И тогда однажды, когда засветится 2 нуля, затрубит небесная труба, это значит, что где бы я ни находился, я оставлю это место для того, чтобы пойти и встретиться с Иисусом там у небесных врат, а так будет. Я думаю, мы бы жили в большом пробуждении все. Вы не думаете об этом? Просто у нас часы показывают летоисчисление или мы считаем время от рождения Иисуса Христа. Так считается. Правда же, да? Сколько лет прошло? Ну, знаете, друзья, о чем здесь говорит апостол Павел в этом месте Писания, в этом стихе? Он говорит, вы ведь знаете, что уже вам пора пробудиться от сна, потому что наше спасение сейчас гораздо ближе, чем оно было тогда, когда мы только уверовали. Друзья, наша встреча с Иисусом гораздо ближе, чем когда мы только уверовали. У меня на 30 лет ближе. У вас на 20 или на 40 лет, или на 50 лет. Есть некоторые люди, которым осталось совсем немного до встречи с Иисусом Христом. И здесь апостол Павел говорит, он не говорит, брось работу, оставь все, оставь семью, уходи в пустыню, спрячься где-то в какой-то пещере, не общайся с людьми, веди затворнический образ жизни, потому что скоро ты встретишься с Иисусом Христом. Он не об этом говорит. Он говорит, спасение к вам ближе, спасение к нам ближе. Что это обозначает? Что нам нужно пробудиться ото сна. Чем ближе мы ко встрече с Иисусом, тем больше мы должны быть заинтересованы в том, чтобы гореть, в том, чтобы пробудиться, в том, чтобы проснуться. И знаете, в чем вопрос? Очень часто для нас пробуждение это Пенсакола, Брансвильская церковь. Для нас часто пробуждение это пробуждение в Таллине, или это пробуждение на Азуза-стрит и так далее. Но я бы сказал так, что многие сегодня ожидают пробуждения, которое приходит извне, с чудесами, знамениями, с силой Божьей. Я не знаю, кондиционер, Вячеслав, включен или нет? Может быть, надо включить? Поломал? Нельзя, да? Я слышу немножко душно. Вот. Может быть, мы ожидаем пробуждения, движения и так далее. И классно было бы, чтобы пробуждение началось в нашей церкви, конечно, и в других церквях. И мы верим, что это захватит. Но многие ожидают пробуждения в будущем, завтра или послезавтра. Но Библия здесь говорит, апостол Павел говорит здесь о пробуждении в настоящем. Я хочу вам бросить некий вызов сегодня. Пробуждение – это не будущее. Пробуждение – это сна. Это настоящее. И он призывает нас, как верующих, чтобы мы были заинтересованы ходить в пробуждении, жить в пробуждении, желать пробуждения, жаждать пробуждения. То есть, он говорит здесь, что он здесь говорит? Он говорит, время пришло, ты спасен столько-то лет или такое-то время, ты близко ко встрече с Иисусом, ты стал ближе, чем когда уверовал. Время пришло жить в пробуждении. Слушай, а как жить в пробуждении, если я не вижу пробуждения вокруг? Пробуждение? Я читал еще в те времена, в 90-х, есть такая, была очень популярная книга, называлась «Пробуждение начинается с меня». Очень сильная книга о молитве, о чудесах Божьих, о славе Божьей. Пробуждение, да, может быть, мы хотим войти в какое-то пробуждение или движение Божье, когда Бог что-то делает. Но по большому счету, любое пробуждение, это является, это относится непосредственно к личности, это относится к кому-то. Есть современное понятие пробуждения, есть библейское понятие пробуждения. И чудеса и знамения, многие вещи, они придут. Но то, чего мы хотим, и Слово Божье бросает нам вызов. Апостол Павел говорит, он говорит, вы ведь знаете, что пора вам уже пробудиться. Разве мы не знаем, что для нас хорошо? Сегодня есть много людей, которые находятся в разном духовном состоянии, и они это знают. Они знают, что они хотят, они подозревают, они чувствуют, что что-то в жизни надо менять. И классно, что есть такие люди, которые чувствуют, что в жизни, в отношениях с Богом что-то надо менять. Они чуть-чуть беспокойные, они чуть-чуть странные, но слава Богу за них, правда же, да? Потому что если они начнут менять что-то в жизни, если они начнут пробуждаться, они начнут загораться, и они начнут зажигать других. Аллилуйя! И таким образом приходит пробуждение. Если кто-то верит, да скажет аминь. Нам не нужно ждать, много времени. Нам не нужно ждать очень долго, если... Откуда ты знаешь, что мне надо пробуждение? Если у тебя появились морщины. Есть тут хотя бы один человек, у которого появились морщины? Нет, конечно, у нас нет морщин. Ну, в смысле, время идет. Если в твоем паспорте ты вклеил уже как минимум вторую фотографию, то это вообще уже время для пробуждения. Вы здесь, друзья? Если в транспорте тебе начинают уступать место. Знаете, мне вот я заметил, так было странно всегда, что мне говорят, что ты так сохранился хорошо. Я говорю, да не знаю. Мне за тридцатник, там 35-36, мне в транспорте говорят, парень, пока я не стал сидеть, знаете, так сильно, мне говорили, парень, думаю, какой вам парень вообще? 17 лет, парень, меня называли в 35 парень, знаете. Но я вот заметил, сейчас путешествую, если еду, не в автомобиле. Меня в автомобиле тоже парнем не называют, но любимым называют, папой называют, вот. Но я что-то думаю, я этот раз подумал, что-то меня парнем перестали называть. Я что-то плохо выгляжу, что ли? Или постарел уже? Да нормально выгляжу, да, нормально, но уже на парня не похож, правда же? Ну ладно, если иметь адекватную самооценку, то хорошо выгляжу, но уже не похож на парня, да? Ну, в смысле парня, в оригинальном смысле 16, 18 или 15 лет, правда же, да? Ну да, средних лет. Как бы мы это ни называли, если... Ну, у меня уже две фотки в паспорте. Знаете, мне говорит это о том, что парень или уже не парень, пора пробуждаться. Потому что ты уже ближе ко встрече с Иисусом, чем был когда-либо. Если я хочу пробуждаться, я должен решить для себя. В конце я скажу несколько вещей. Я не буду болтаться в самом конце. Я не буду уже... удовлетворяться компанией теплых религиозников, которые полны критики, ничего не делают, они просто эксперты по жизни. У меня нет времени для этого. Может, это и хорошая компания. Может, они там хорошую еду едят. И у них денег достаточно, но меня это не устраивает. Я буду... У меня вторая фотография. Мне 46. Я не хочу ждать лучших времен. Давайте подождем лучших времен. Нет, я не хочу ждать лучших времен. Тебе не нужно ждать лучших времен. Ты должен пробудиться, чтобы войти в свои лучшие времена. У всех могут быть, у кого-то вокруг могут быть времена не очень. Плохие времена, трудные времена, времена без пробуждения. Лена, можно такие важные вещи без музыки? Нельзя. Без гуслиста невозможно. Вы здесь, друзья? Простите, но это от сердца. Я... Не просто хочу ожидать лучших времен, но я хочу пробудиться, чтобы войти в свои лучшие времена с Богом в жизни, в отношениях с Иисусом, в славе Божьей. Почему нам нужно быть пробужденными людьми? Это не ради пробуждения. Апостол Павел говорит, это ради вечности. Я не хочу там ярлыков, каких-то экспертных оценок. Я не эксперт. Но мне кажется, небо, куда мы собираемся, небеса, где мы будем, это будет очень пробужденным местом. Там будут люди, полные огня и славы, и жажды Бога. Не просто для галочки, они будут там не просто, знаете, фу, как здесь скучно. Я пойду, повтыкаю на Фейсбуке или там ВКонтакте, посмотрю ролики. Что там на земле творится? Какой там рок-концерт у нас в городе или рок-фестиваль? Я пойду. Небо. Это будет место, которое захватит тебя и меня полностью. На вечность. Мы будем, знаете, мы не будем такими сонными религиозниками, такими, церковь, да, Евангелие, да, Библия, надо читать Библию, трудно, спать хочется, но! Я когда читал за Пенсаколу, знаете, за это время, когда у них началось пробуждение, я думаю, странно, готовы ли мы к этому, собрание, которое начинается утром, заканчивается вечером. Не потому, что они не хотят его заканчивать, потому что они не могут его закончить до вечера. Потому что его невозможно закончить до вечера. Вечернее собрание, воскресное начинается и заканчивается утром, потому что оно не может закончиться до утра. Потому что пробуждение. Потому что что-то происходит. Люди плачут. Молодежь пророчествует. Я помню, как моя сестра получила крещение Духом Святым. Ей было 10 лет, моя старшая сестра. 10 лет. Сегодня пасторы почти не пророчествуют. И я в том числе. Она в 10 лет пророчествует. И знаете, вот такой мороз по коже. Потому что ребенок ничего не знает. Ребенок еще, он вообще не соображает в том смысле, чтобы что-то подделать. Но Бог говорит. И думаешь, что такое? Что-то меняется, что-то Бог делает. И я смотрел этот ролик той ночью, и я видел, как молодые люди, их начинают крестить в воде, а он пророчествует. Он не может остановиться. Люди плачут, слава Божья, он не может остановиться там. Его не могут искупать в воде. Молодые люди пророчествуют. Бог движется. Итак, нам нужно пробуждение. Не ради пробуждения. Нам нужно пробуждение ради того, что мы встретимся с Иисусом. Очень коротко. Можно некую такую завершить неким вопросом. А можно ли понять, в пробуждении я или нет? Я просто скажу, а вы там сами уже решайте. Я здесь не со сканером, друзья. Я просто так. Духовно спящий человек, он очень вяло реагирует. Потому что он спящий. Или вообще не реагирует на духовное проявление. Пробужденный человек или человек, который ходит в славе Божьей, который пробудился, он жаждет Божьей славы, он жаждет проявления Духа. Пробужденный человек реагирует позитивно на происходящие вещи, духовные происходящие вещи. Непробужденные люди, они обычно критикуют то, что Бог делает в духовном смысле. Пробужденный реагирует на каждое дуновение Святого Духа. Спящий христианин мало что переживает. В своей жизни. Он мало что переживает. Вы скажете, мы не движимы переживаниями. Конечно же нет, мы движимы верой. Но когда Бог приходит, как, если мы так, знаете, странно говорим, то невозможно не переживать, правда же? Невозможно не переживать. Есть пару людей, которых я знаю, они много лет верующие. И я всегда задаю себе один и тот же вопрос, смотря на них. У меня такое впечатление, что они никогда в своей жизни ничего не переживают. Они не переживают Бога. Они не переживают Его присутствие. Они просто холодные. Я не знаю, что там. Я не спрашивал их об этом. Но мы не можем не переживать Бога. Мы переживаем Бога, если мы живые. Пробужденный человек, он ловит каждое откровение и каждое слово. Слово Божье для него является фантастически важным. Спящие люди ничего не получают, они больше разочаровываются. Пробужденный человек или тот, кто ходит, желает, жаждет жить в пробуждении, как хотите это назовите, Он радуется даже о малейших Божьих делах. Спящие люди, они не находят в этом ничего восхитительного. Все норм. Такая нормальная христианская церковная жизнь. Еще пару минут можно взять? Мы потом помолимся. Если нас перестали восхищать Его присутствие, сила, Его слово, молитва, или нам все равно, может быть, можно предположить, что мы спим. Я не хочу ни на кого повесить ярлык, я просто говорю о том, о чем меня волнует, о том, о чем я размышляю в эти дни. Вы просто слушайте, будьте перед Богом. Если в моей жизни я не испытываю желания пребывать в Его Слове, и мне спокойно, я сплю. Если я не читаю Слово, я не живу и не кушаю, это каждый день. И я спокойно себя чувствую по этому поводу, я сплю. Если меня не тянет в молитву, если я давно не молился, если я не молюсь, если мне так жизнь дальше норм, я сплю. Не может пробужденный человек быть равнодушным к молитве. Он не может быть равнодушным к Божьему Слову. Он не может быть равнодушным к Божьему присутствию. Если я равнодушен, когда кто-то исцеляется, освобождается. А если такие верующие начинают умничать относительно их свидетельств и так далее. Это похоже на то, что человек спит. Если нас не радует, что кто-то кается до глубины души, но мы ждем, чтобы быстрее все закончилось, и мы должны пойти домой. Похоже, мы спим. Если нас не радует служение, которое развивается, если нас не радует то, что люди служат, если нас не радует то, что Бог использует людей, и тело Иисуса Христа поднимается, и служение растет, с нами что-то не так. Потому что человек, который жаждет пробуждения, который ходит в пробуждение, который пробуждается ото сна, у него правильная реакция на происходящее вокруг, на духовное происходящее вокруг. Он не может пропускать мимо себя то, что Бог творит, то, что Бог делает. Его это очень сильно вдохновляет. И если мне дорог Господь, если мне дорог Святой Дух, мне так дорого то, что Он делает, где бы это ни было, и кто бы это ни делал. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, друзья, если мы видим признаки этого в своей жизни, нам нужно выступать против этого. Нам нужно выступать против духа религии. Давайте не будем говорить, что все харизматы пробужденные, а все пятидесятники религиозные или баптисты. Это неправда. Это не так. Пробуждение или жизнь в пробуждении, жизнь во сне духовном, это личное дело, это дело каждого. Да, мы можем видеть или не видеть этого в каком-то движении или в какой-то деноминации, но лично каждый из нас может ходить в этом, ждать этого, мечтать об этом. Если я вижу Отца Творящего, меня радует это. Я хочу этого. Аллилуйя. Я, наверное, все сказал, потому что уже нет времени продолжать дальше. Но я верю, что Господь хочет этого, чтобы мы на самом деле не ждали пробуждения, но мы пробуждались, потому что пробуждение – это сейчас. Чтобы мы вошли в число тех людей, которые хотят, чтобы их Бог использовал, которые хотят, чтобы мир изменился к лучшему. Сегодня существует две группы людей, две группы верующих людей. И это вопрос, в чем мы хотим быть? Это некоторые мысли, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Ни в коем случае не для осуждения. Ни в коем случае не для того, чтобы кого-то подавить. Нет. В принципе, для того, чтобы мы могли рассуждать. Откровение 3 глава, группа прославления. Придите, пожалуйста. Хорошая песня. Ангелу церкви в Сардах или в Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Я знаю твои дела. А тебе говорят, будто ты жив, но ты мертв. Пробудись. Укрепи то, что еще остается и находится на грани смерти. потому что я не нахожу дела Твои совершенными, в смысле исполненными, в смысле завершенными, и совершенными пред моим Богом. Вспомни, что ты получил и что слышал, подчинись и покайся. Но если ты не пробудешься, я приду, и нежданно, как вор, и ты не узнаешь, в какой час я приду к тебе. Это просто вот послание сегодня для размышления нашего, для того, чтобы мы могли молиться, разговаривать с Богом, искать Его. Потому что Бог хочет, чтобы мы были живы. Давайте встанем на свои ноги пару минут. Просто будем поклоняться и размышлять.